Под бортом Суворова море швыряло маленький миноносец. Каковцев глядел вниз. Коломейцев задирал голову кверху. «Слушай, что у вас тут творится? Я ведь ничего не знаю, приказов не получал, шел мимо. Вижу, горите. Думаю, дай-ка спрошу, не надо ли помощи? Рад видеть тебя живым. Коля, принимай адмирала», — объявил Каковцев. Волна, приподняв эсминец, обрушила его вниз, и шумные потоки воды неслись по его палубе. Коломейцев в рупор. «Я ни хрена не слышу, повтори!» Каковцев повторил, чтобы снимали Рожественского. «Не болтай глупости! Ты же сам миноносник, видишь, какая прет волна! Как я сниму? Есть ли у вас шлюпки? Сгорели или разбиты? Нету, ничего нету!» Заметив корабль под бортом броненосца, японские крейсера «Камимура» открыли интенсивный огонь. Далее весь нервный диалог двух миноносников строился в редких паузах между бросками волн и взрывами снарядов. Каковцев доказывал: «Ломай борт в щепки, пусть трещит мостик и даже твои кости, но адмирала надобно снять, слышишь? Это приказ». «Черт с тобой, Володя! Давай, Зиновия!» «Легко сказать «давай». Но исполнить это все равно, что с крыши многоэтажного горящего здания, которое сейчас обрушится, передать младенца на крышу маленького сарая. Оценить всю дерзость подобного маневра могут, кажется, одни моряки, да и то лишь те, что уже побывали в различных переделках. Рысцой прибежал вестовой адмирала Петька Пучков. «Ах, уж убейте, не идет адмирал, и все тут. Ты сказал ему, что Буйного нам Бог послал?» «Сказал. А он кувырк и папироска во рте». Каковцев рванулся вперед, но тут же упал от боли в ноге. «Где Клопье де Колонг? Где, наконец, все?» Лейтенант Кжижановский не покидал носовой башни. «Адмирал еще у меня, иногда без сознания, а иногда спрашивает, что с эскадрой. От перевязок отказывается, а дверь в башню заклинила, осталась щель, во, крыса не пролезет». «Ничего, протиснусь», — сказал Каковцев, и, теряя пуговицы стужурки, страдая от ран, проник в башню, внутри которой сидел Рожественский. Голова адмирала была замотана окровавленным полотенцем. Возле ног валялись погасшие окурки. Это удивило Каковцева. «Что, он еще курит?» «А», — отмахнулся к Жижановской, — «лишь прикуривает». Рожественский на минуту снова обрел сознание. «Отыщите мне Филипповского, флаг Штура». «Если он не сгорел в посту», — ответил Каковцев. «Хоть пепел от него, он помнит наши маневры». Он единственный должен знать все, чего не знает никто. Филипповский не мог двигаться. Старика притащили на себе матросы. Лицо флагманского штурмана было сплошь залито кровью, будто в него выпалили заряд мелкой дроби. А эту ужасную маску лица покрывала копотью пожаров и пиронавтовых фонарей. «Без вас я никуда», — объявил ему Рожественский. «Если решили уйти», — отвечал штурман эскадры, «так оставьте меня на Суворове, хочу с ним и умереть». Кржижановский притянул к себе за рукав Каковцева. «Что их, дураков, слушать? Они ведь уже ни черта не соображают. Думайте, как вытащить адмирала из башни?» Все происходило под неустанным огнем крейсеров «Камимура». С палубы позвали матросов. Забравшись в башню, они дружно вцепились в адмирала, и он, вскрикнув, снова потерял сознание. «Оно и лучше», — говорили матросы, пропихивая Рожественского, словно большой мешок, в узкий просвет заклиненной двери. «Трещит, ой, трещит! Чего там трещит? Так что нам с того? Не мы ее шили, не мы пропьем? Давай, Ванька, меньше думай, умнее станешь! Тащи, тащи его!» Адмирала хотели передавать на связанных койках, но боцман с Буйного, человек опытный, концов не принимал. «Эй, халявы, кого передавать на концах хотите? Да адмирала, кого же еще? Бурдюк с твоим поносом, и тот лопнет сразу. Или не видишь, Пентюх, какая волна накатывает? Соображать надо». Каковцев понял, что ему спасаться бессмысленно. «Коля», — позвал он Коломейцева, — «попрощаемся. Меня в спину, ходить не могу. Но прими адмирала, рискни». В обычных условиях за такой риск командирам кораблей, если не снимали голову, то срывали с плеч эполеты. Но Коломейцев понял и сам, что ждать больше нельзя. «Мы отходим», — отвечал он. «Не дури, прыгай». Уродливые изломы железа бортов, выпученные из батарей обрубки орудийных стволов, вся рвань сетевых заграждений, еще горевшая в смраде, Коломейцев рисковал распороть свой миноносец, обо все это режущее и торчащее наружу, словно ножи. «Адмирал на буйном!» — раздались голоса. «Давай других, смелее!» — кричали с эсминца. Буйный снял с броненосца 5 офицеров штаба. Матросы перебросили Каковцева на миноносец, выбрав такой идеальный момент, когда Суворов опустила на волне вниз, а другая волна подняла Буйный кверху. Их палубы на секунду образовали единую плоскость. Подвывая от боли, Каперанг взобрался на теплый кожух машинного отделения и затих там в муках. Он слышал, как на мостике Буйного давал свистки коломейцев. «А вы что?» — кричал он оставшимся на Суворове. Офицеры флагманского броненосца выстроились на срезе батарейной палубы вровень с матросами, стояли рядом. «Мы остаемся вместе с кораблем. Ура! 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 Ура!» — подхватила команда миноносца, прощаясь с ними навеки. И Буйный задрожал от работы машин. В последний миг Каковцев заметил, что на том месте, где оставил он Эйлера, зияла страшная дыра прямого попадания. Потом из этой пробоины жарко выбросило длинный лоскут яркого пламени. Снова пожар. Но кто будет тушить его? Больше никто и никогда не видел Суворова. Никто и никогда, кроме японцев. Для нас, русских, Суворов попросту растворился в безбрежье моря, удаленное течением из эпицентра битвы. И что мы знаем о нем, так это знаем не мы, а нам сообщили потом сами же японцы. Совершенно случайно, вдали от боя, 13 кораблей «Того» заметили разбитый и сгорающий броненосец, а где-то еще дальше дымила пожарами работящая «Камчатка». С плавучей мастерской японцы разделались в 2 счета, не позволив уцелеть с нее никому, ни офицерам, ни матросам, ни питерским пролетариям. Вот тогда броненосец Суворов открыл огонь. Сам в огне. Он повел огонь по врагу. Запомним, он сражался единственной маленькой пушкой. 1 против 13. Он сражался. Казалось бы, уже все. Нет, не все. 1.5 часа подряд японцы уничтожали русского флагмана, невольно восхищенные его мужеством и непотопляемостью. Но вот солнце склонилось к горизонту, и Суворов, освещенный последним его лучом, с шипением и треском, в дыму и пламени медленно и величаво погрузился в бездну, так и не став побежденным. Японские миноносцы обрыскали место его гибели. Ни единой щепки, ни единого человека. Пусто. У каждого корабля своя биография, свой некролог. Гвардейский броненосец Александр III покинул строй с губительным креном, который, быстро увеличиваясь, заставил его перевернуться. Люди облепляли его черное днище, цепляясь за водоросли, растущие на нем, словно чудовищный лес, а японские снаряды сбрасывали в море целые толпы людей. Александр III увлек за собой всех, ни одного спасенного не было. Бородино, почти весь день водивший за собой эскадру, объятый пламенем, продолжал стрельбу. Он тоже перевернулся, но до самого конца не покинул строя. И следующие за ним корабли прошлись над его клокочущей могилой, из которой они успели выхватить только одного человека. Это был матрос Григорий Гущин, георгиевский кавалер. Темнота нахлынула сразу, без сумерек. Небогатов на своем Николае I обогнал разрушенного в битве Орла и, заняв место впереди, повел остатки разгромленной эскадры далее, к чудесному городу по имени Владивосток. Адмирал Того выпустил во мрак ночи разъяренные стаи гончих. Это его эсминцы, кренясь, ринулись в атаку.